ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 25, текст 11. Величие преданного служения. Там твагадахам шаранам шараньям свабритя самсаратаро кутарам джигьясаям пракрите пурушасья намами саддарма видам вариштам. Там та личность. Тва. Тебе. Гата. Отправилась. Агам. Я. Шаранам. Прибежище. Шараньям. Достойный стать прибежищем. Свамритья. Для полагающихся на тебя. Сансара. Материального существования. Тарох. Дерево. Кутхарам. Топор. Джигьясая. Желая знать. Агам. Я. Пракрити. Материи женщины. Пурушасья. Духа мужчины. Намами. Я приношу поклоны. Сандхарма. Вечную деятельность. Видам. Из тех, кто знает. Вариштам. Величайшему. Перевод стиха. Девахути продолжала. Я укрылась под сенью твоих лотосных стоп, ибо ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты тот топор, который может срубить древо материального существования. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, величайшим из трансценденталистов. И прошу тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Философия Санхи, как известно, рассматривает Пракрити и Пурушу. Пурушей называют верховную личность Бога или того, кто подражает верховной личности Бога, считая себя наслаждающимся. А Пракрити – это природа. В материальном мире материальную природу эксплуатируют многочисленные пуруши, живые существа. Сложные и запутанные взаимоотношения Пракрити и Пуруши, объекты наслаждения и наслаждающегося. В материальном мире становятся причиной самсары, материального рабства живого существа. Девахути хотела срубить древо своей материальной жизни и освободиться от материального рабства. И она нашла самое подходящее для этого орудие – Капилу Муни. В 15 главе Бхагавадгиты древо материального существования называется Ашватхой. И корни этого дерева растут вверх, а ветви вниз. Там же сказано, что живое существо должно срубить его топором отрешенности или непривязанности. Что такое привязанность? Привязанность – это отношение Пракрити и Пуруши. Живые существа стремятся господствовать над материальной природой, поскольку обусловленное живое существо смотрит на материальную природу как на объект наслаждения и занимает позицию наслаждающегося, его называют пурушей. Девахути обратилась с вопросами к Капиле Муни, так как знала, что только он способен избавить ее от привязанности к материальному миру. Живые существа в облике мужчин и женщин пытаются наслаждаться материальной энергией, поэтому в каком-то смысле они все являются пурушами, так как пуруша значит наслаждающийся, а Пракрити – объект наслаждения. В материальном мире так называемые мужчины и женщины подражают истинному пуруше. В действительности единственным трансцендентным наслаждающимся является Верховный Господь, а все остальные живые существа относятся к категории Пракрити. Бхагавадгите Кришна определяет материю как апара Пракрити – низшую природу. Помимо нее существует другая высшая природа, которой принадлежат живые существа. Живые существа также являются пракрити, объектом наслаждения. Но очарованные майей, они вопреки своей природе пытаются стать наслаждающимися. В этом причина самсара бандхи, обусловленного существованием в материальном мире. Девахути хотела вырваться из плена обусловленной жизни и полностью предаться Господу. Она называет здесь Господа Шаранья, что значит «тот единственный, кому стоит вручить себя», так как Господь исполнен всех богатств и достояний. Тому, кто действительно хочет избавиться от всех страданий, следует предаться Верховной Личности Бога. В данном стихе Господа называют также Саддхарма видом Вариштам. Это значит, что из всех видов трансцендентной деятельности самым лучшим является вечное любовное служение Верховной Личности Бога. Слово «дхарма» – «дхарма» часто переводят как «религия». Но этот перевод не точен. На самом деле «дхарма» – это то, от чего невозможно избавиться. Неотъемлемое существенное свойство объекта. Например, тепло – это атрибут огня. Поэтому тепло можно назвать «дхармой» или «природой огня». Аналогично этому «саддхарма» значит «вечная деятельность». Вечной деятельностью живых существ является трансцендентное любовное служение Господу. Цель философии Санкхи, которую изложил Капила Дева, побудить людей заниматься чистым, беспримесным преданным служением. Поэтому Дивахути называет здесь Капилу самым большим авторитетом среди тех, кому известна суть саддхармы, трансцендентной деятельности живого существа. Там тва гатахам шаранам шараньям сва вритья сансара таро кутарам джигьясаяхам пракрите пурушася намами саддарма видам вариштам. Девахути продолжал: «Я укрылась под сенью твоих лотосных стоп, ибо ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты тот топор, который может срубить древо материального существования. Поэтому в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, величайшим из трансценденталистов. И прошу тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа. Величие преданного служения». Песня 3, глава 25, текст 11. Дивахути просит о трансцендентном знании. Это то, что ей оставил Кардама, супруг сына. Сына, который может передать это знание. Дивахути имеет огромный опыт жизни. Она здесь говорит, как вывод своего существования, этот стих, вывод. Какая же конечная цель. Что человеку нужно в конечном итоге? Конечное прибежище, ашрая. Люди ищут этого прибежища в мире. Так или иначе ищут место, где можно было бы надежно укрыться. И эти ашрая означает три объекта в трех областях можно найти такое прибежище в этом мире. Это материальная природа, это живые существа и собственное тело и ум. Человек пытается найти прибежище в этих трех вещах. Но они же являются адхи. Адхи давика, адхи бхаватика, адхи атмика, то есть адхи означает зависимость, страдание, то, что порождает страдание, боль, источники страдания, три вида страдания. То есть все живые существа ищут прибежище в страданиях, строго говоря. Например, здесь люди строят города, они пытаются как-то улучшить свое существование, они устраиваются в этом мире, изучая природу, законы и живут согласно этому знанию. Это адхи дайвика. Они хотят жить в этой вселенной, на этой планете. Они хотят устроить это существование, найти прибежище здесь, в этом мире. Но дайва, она выше. Дайва означает божественные силы. Непреодолимые они, сверхчеловеческие. Поэтому попытки подчинить материю не удаются. Ни при каком развитии науки и техники. Это невозможно. Человек очень маленький. Какой бы ни был он разумный, он очень-очень маленький в сравнении с большой вселенной, большим телом, которое его окружает, внутри которого он находится. Не может найти выхода отсюда. Он ищет прибежище в том, чего он не знает, конечно же. Он не знает, что эта материя непреодолима и является источником страдания для него. Такова ее функция, назначение. То есть уже вложена программа страданий в это материальное существование. Прабхупада говорит простые вещи. Но мы не можем контролировать погоду, допустим. Дождь, снег, холод, жару. Стихийные бедствия, землетрясения. Человек даже понятия не имеет, даже близко, как все это устроено. Природа этих страданий, от чего это зависит. Ему кажется, что случайно происходит, и нужно понять причину этих случайностей. Но есть история о царе Сагаре, Махабхарате, в Рамаяне, это говорится об этом. Это одни из потомков династии Солнца, царь Сагара. И у него было 60 тысяч сыновей. В те старые времена у него было 60 тысяч сыновей. И когда он совершал жертвоприношение коня, конь пропал с жертвенной арены. Значит, кто-то мешает, очень сильно мешает проведению жертвы, яги. И нужно найти причину устранить ее, иначе мир не получит блага. Ради блага мира нужно было сделать все, все, чтобы найти этого коня. Если ягья не удастся, не завершится, то мир не получит блага. Все будут страдать. Царь Сагара искал коня. Он послал своих сыновей искать коня. Но куда бы они ни пошли, они не находили ничего. Долгое время продолжались поиски, и безуспешно. На поверхности земли нет коня. Так, сказал царь Сагара, копайте землю. Внедряйтесь вглубь, ищите там. И там описывается, что они копали землю, они прорыли ее насквозь на самом деле. Уже все это исследование было. И там подробно описывается, что они нашли там внутри земли. Сейчас так глубоко копать никто не может. Они нашли там 4 слона. Не удивляйтесь. Даже преданные сейчас могут удивиться. 4 слона там в земле есть. Есть один слон на севере, один на юге, один на западе, один на востоке. Они поддерживают 4 стороны света земли. И когда они движутся чуть-чуть, возникает землетрясение. И дети Сагары, сыновья, они были очень осторожны к этим слонам. Они прославляли их и говорили умиротворяющие речи, чтобы слоны не беспокоились. Иначе будут проблемы. Если скажете это современным ученым, они думают, все, разговор окончен о науке. С ними нужно соглашаться просто молча. Спорить бесполезно с этими людьми. Но что самое удивительное, в те времена некоторые браманы могли вызывать землетрясения. Это известно Махабхарате. Как? Они знали слонов. Вот и все. Вся наука. Никаких случайностей. Не бывает никаких случайностей. Все энергии контролируются. Все находится под контролем какого-то разума. Все связано с какими-то личностями. И слон, и слоны не только здесь. Слоны есть во Вселенной также. Есть даже киты, слоны и другие живые существа, которые могут поддерживать. Ну, конечно, это не совсем такие слоны, как мы видим в Индии, например. Нет, не совсем. Но принцип тот же самый. Слон есть. И он держит. Ну, не так ли? Ведь держит что-то землю, какая-то сила. И ученые не знают, что это сила. Они же называют ее по-разному, но она ни о чем не говорит. Гравитация, что в переводе означает. Да ровно счетом ничего. Какая-то сила, которая вот держит, вот и все. Это называется гравитация. А какая это сила? Слон называется это. То есть тот, кто поддерживает живой, сильный, которому это нравится, можно назвать его слоном. И тот, кто любит работать, вспахивать землю, это называется бык. То есть функционально можно найти, что это слон. Хотя форму мы не видим. По функциям очевидно, что это слон. А с чем еще сравнить? Как на Востоке называют, арба. Арба – это телега. Ат – лошадь. Ат – арба – это лошадь с телегой. А вот машина, я спросил, как машина? Говорит, шайтан – арба. То есть функционально, вот так вот. Назовем это машина, по функциям это шайтан – арба. Это такой простой язык. И также в Гите Кришна говорит, везде мои руки и ноги, повсюду. И где? Мы не видим никаких рук и ног, смотрите. Нам кажется, что нет, функционально есть, что-то держит этот мир, что-то движет этими энергиями, передвигает, есть какой-то принцип передвижения, принцип поддержания, принцип хватания. Он существует, это функция рук, ног, других частей тела. Но обычно, когда мы думаем о ногах, мы думаем о своих ногах. В этом вся проблема. Есть отождествление с функциями своего тела, с формой своего тела. Если нам сказать «ноги кругом», вы подумаете, нет никаких ног, нет. И руки кругом? Нет, сказки, как что это можно назвать наукой? Но функционально это всегда есть. Тело человека и тело Вселенной – это одно и то же, функционально. Они отличаются лишь внешне, по функциям нет. То же самое, там есть дух, материя, все элементы творения. Там есть все необходимые энергии вселенские, мы взаимодействуем. Мы всегда взаимодействуем, Вселенная и человек. Но он может не знать об этом, не понимать, как взаимодействовать. Ведь есть энергии Вселенной, которые побуждают человека ходить, дышать, думать, смотреть, действовать, принимать решения. Есть энергии Вселенной, а они очень тонкие, никто этого не замечает. Материя груба, но это лишь кажется, что она груба. В уме оставляет тонкие впечатления. Надолго, причем все, что мы видели, все, что мы слышали, запечатлевается в уме на очень долгое и долгое время. И человек себя отождествляет с этим. И это называется материальное существование вне меня и внутри меня. Меня пронизывает эта майя энергия, это впечатление, то есть мое сознание пронизывается материальными впечатлениями. Это называется атхидайвика. Я живу в материальном мире, я часть этого материального мира, я не знаю другого ничего. Атхидайвика. Я нашел прибежище здесь. И теперь я страдаю. Майя, она держит живое существо. Ты будешь думать обо мне постоянно. Ты будешь работать для меня постоянно. Как Кришна говорит, думай обо мне, служи мне, работай для меня, будешь жить со мной. А Майя говорит, будешь думать обо мне, служить мне, будешь жить со мной, ты мой. Функционально то же самое. И таким образом человек погружается в материальную природу, но, с одной стороны, Майя держит его как веревкой. Мой, думай, смотри, делай в мою сторону. На другой руке у нее, говорится, кнут. Одной рукой она держит, другой рукой она наносит удары иногда, чувствительные довольно. Это называется атхидайва. Мы страдаем в этом мире. Мы не знаем, когда будет следующий удар. Такую секунду. Поэтому мы живем в неопределенном страхе. Это, знаете, есть такая игра. Человек закрывает глаза, его бьют по плечам, и нужно отгадать, кто ударит. Он даже не знает, когда его ударят. Он в таком состоянии находится, что такая игра странная немножко, колеюжная. Это игра в майю, на самом деле. Вот, отгадай, кто ударил. Попробуйте отгадать. Но суть в том, что майя бьет нас. Закройте глаза на все эти непосредственные причины страданий. Просто закройте глаза. Кто, что, не думайте об этом. И получайте все свои удары. И вы поймете в конце жизни, что такова просто материальная жизнь. Нет смысла устранять непосредственную причину. Невозможно. Если вы устраните непосредственную причину, появятся еще две вместо этого. Она не уменьшится. Это как война. Сначала ссорятся два человека, потом становится уже больше, потом еще больше, еще больше, еще больше. Когда они пытаются навязать друг другу свои какие-то идеи, доминировать, навязать свои концепции, это увеличивается, разрастается. Это называется атхидайвика. Чем больше мужчин прибежащего в этом мире, тем больше вызывается страданий. Такие цивилизации построены, посмотрите. Страдания не уменьшились, только увеличились. Их больше стало. Больше людей, больше страданий, больше войн, больше уничтожения. Голова кругом пойдет, если внедриться, вот углубиться в эту тату страданий. Настолько можно проникнуться этим, что иногда возникает настроение непонимания Бога. Есть люди, которые проникаются страданиями и говорят, я не понимаю Бога, зачем он все это устраивает. Видели ад? Если вы идете в ад, вот так подумайте, я не понимаю Бога, он же всемилостивый. Неужели до такой степени он позволяет так страдать живым существам? Это уму непостижимо, что там происходит. Мы потеряли сознание, если бы увидели все это от страха, от боли, от сопереживания. Это реально существует в материальном мире. Океан страданий, говорится, он безграничный. И это означает, что человек просто ищет прибежище в материальной природе. Даже в адских условиях он пытается наслаждаться, говорится Шримад Бхагаватам. Даже в адских условиях. Есть один преданный, он больной, он ученик Драдюмна с вами, вы знаете его. Он болен от рождения, ему сейчас 30 лет. Как эта болезнь называется, не помню, он карлик. Большая голова такая у него, знаете. У него все органы там больны, он сейчас почти с трудом дышит, с трудом говорит, все ему трудно делать. Это больной от рождения человек, рожден в таком теле. И его страдания неизмеримы, как он говорил. Я же чувствую полный ад. Последние годы я уже должен расстаться с жизнью. Говорит, мы не живем больше 30 таких людей, как я. Я, говорит, понимаю, это проклятие, это мои грехи. И, говорит, я сейчас терплю, я прошу Кришну помнить его. Он преданный, очень хороший преданный. Но он жаловался, говорит. Вот в этом теле, говорит, представьте, у меня есть желание наслаждаться. Вот, говорит, вот в этом теле. Даже, говорит, в этом теле, говорит, я вижу, у меня есть желание наслаждаться. И это не предел еще. Говорит, в адских условиях, даже когда живое существо в огне находится, оно страдает, но при этом и также испытывает какие-то наслаждения. Запах жареного мяса, собственно, иногда вызывает у него чувство приятного. Вот такие вот формы наслаждения есть в материальном мире. Это называется адхидайвика. Везде можно найти прибежище, даже в аду. Даже там живое существо думает, оно пуруша наслаждающийся. Ищет, чем же тут можно наслаждаться? Какая-то полнота жизни, должен быть какой-то вкус наслаждений. Адхидайва. Адхипута. Адхипута – это прибежище среди живых существ. Люди собираются вместе. Для чего они собираются вместе? Образуют семьи, группы, кланы, народы, нации. Собираются вместе, чтобы, конечно же, наслаждаться, увеличить свое счастье. Но они увеличивают страдания, на самом деле, когда их много. Когда людей слишком много, очень много страданий. Как правило, они не могут найти общий язык. Адхипхута означает страдание от живых существ. От любого живого существа мы можем испытывать страдания. И кажется, что до какой-то степени поддается. Если материальная природа, она еще не изучена, она неизвестна, она очень большая, этот космос, то человек. Человек. Почему не можем договориться с человеком? Есть такая наука, да? Соционика, социология. Вот социальные вот эти вот все вещи. Люди пытаются понять, что неужели мы не найдем общего языка? Неужели мы не организуемся? Нет, не организуйтесь, пока не сможете организовать свое отношение к миру. Это связано. Жизнь Вселенной, жизнь человека очень связана. Если мы не знаем, в каком мире живем, мы не сможем понять друг друга, потому что мы часть этого мира. Нужно понять мир целиком. Но нет сейчас такой науки, которая бы сделала правильный вывод относительно всего творения, поэтому и человек остался неизученным. И они пытаются теперь установить отношения без знания о Боге и об этом мире. Это называется адхи-баутика. Они будут страдать. Не только люди, еще много так других живых существ, которые приносят нам беспокойство. Собаки лают, например. Иногда могут испугать. Разве это не страдание? Может быть, кому-то это даже нравится. Это интересно. Интересная жизнь. Но на самом деле это все формы страданий. Различные формы страданий. Насекомые. Комар прилетел ночью. Вы просыпаетесь. Тревожит вас. Любое живое существо. Клоп приползет. Так же. Обеспокоит сильно, отвращение вызовет. Таракан пройдет мимо, тоже испортит настроение. Не говоря уже о врагах, которые явно желают зла. Это еще хуже, то есть не уснете вообще ни днем, ни ночью. Будете думать, как же его уничтожить, этого человека, нейтрализовать. Политика начинается. Политика называется адхибаутика на санскрите. Страдания других живых существ. Не укрыться. И, тем не менее, человек ищет прибежище в этих страданиях. Он думает, что вот еще немного, и мы поймем, как это делать. Главное, что найти людей подходящих, которые понимают тебя. Понимают тебя, значит, твой ум, твое тело, это адхи-атмика называется. Они думают, что все знание исходит из адхи-атмы. Из меня самого, из ума, из моего тела. Подберите просто то, что соответствует вашему уму, вашему телу, и будет гармония. Такова социология, такова соционика, таковы эти науки. А относительно свойств тела я должен найти соответствующий вес, который могу сотрудничать. Вот наука. Но даже в этом случае гармония не произойдет, потому что живое существо не тело, потому что оно не удовлетворено собственной материальной природой. Вот в чем проблема. Возможно, вы найдете человека, который удовлетворит все ваши материальные чувства, но ваши материальные чувства не удовлетворят вас как душу. Даже в этом случае вы не достигнете гармонии. Идеально можно составить гороскоп. и вы будете походить на 100%, но вы не будете счастливы при этом. У вас будет, конечно, мало беспокойств, меньше беспокойств, да, но не будет никакого счастья при этом. На самом деле будет еще сложнее, будете искать приключений. Я встречал таких людей, которые поженились, и у них никаких проблем, они даже не ругаются. Но им скучно жить таким образом. Сколько-то они ждут каких-то приключений, никаких приключений совершенно. Все, такая гармония, что просто хоть спать ложись на всю жизнь. Такое понимание, что даже говорить не о чем. Даже вопросов нет, ответов нет, все и так ясно. Это такое имперсональное, видите. Если так вот материю сочетать идеально, можно было бы имперсонально. Нечего делать, никакого интереса это не вызовет. Ну, любим неожиданности, не так ли? Кто-то нагрубил, уже интерес какой-то. Кто-то обманул, о, это жизнь. Для этого человек, он берет это тело, чтобы вступать в конфликт и в борьбу, потому что счастье именно в борьбе, не так ли? А не в гармонии такой. Скукота, говорит, гармония, любовь, счастье, понимание, скукота. А как же борьба? Как же победы? Как же героизм? Нужно над кем-то держать победы. И поэтому, говорит, это идиллия. Нет, мир не таков. Как Первая мировая война, она приобрела чудовищный размах в сравнении с тем, что было до этого Первая мировая война. Она чудовищный размах, она потрясла весь мир на самом деле. Сейчас мы не потрясаемся, потому что уже есть и пошире размах. Намного. Сейчас такие оружия массового поражения, которые не снились в Первую мировую войну никому. Тогда был просто хлор, газ выпускали на поле битвы. И такие были бомбы большие, уже орудия появились, знаете, дальнобойные были оружия с огромными бомбами, которые можно было запускать прямо в города, и там было, разрушалось уже даже мирное население. Такого раньше не было в таких масштабах. Такие появились формы оружия, которые уже разрушали слепо многое. Вот такие вот размеры война приобрела. Причем она очень успешно поддерживалась идеологией. Что люди были в шоке, и им нужно было понять, как это все понимать. Неужели это нужно допускать такое? Помните, когда был ядерный взрыв, ядерная бомба, все стали обсуждать, неужели это кто-то допустит, разумный человек, это же слепое орудие поражения, оно же неуправляемое. Оно мирное население губит, весь мир может погубить, все могут погибнуть. Ради интересов какой-то группы людей все погибнут, это какая-то странная вещь. Но сейчас уже все это принято в умах людей. Также в то время люди думали, неужели, но была идеология. Неодарвинизм. Естественный отбор. Побеждает сильнейший, это прогресс, это развитие. Это нормально, нужны войны. Генералы, они проповедовали, война, это прогресс. Человечество, смотрите, как развивается наука и техника. Как мы показываем свою силу, свой разум, выживает сильнейший, слабый гибнет. Неодарвинизм, это было научно. Эти генералы, они поддерживали этот дух войны, и это была бойня. Люди жили в окопах годами, представьте себе. Я видел съемки документальные. В окопах они жили годами. 4 года война протекала. Некоторые несколько лет жили в окопах. Дождь идет, они там по пояс в жижи. Там они едят, там они спят, там они умирают, там они хоронят. Там они делают все, что необходимо для жизни. Живут в окопах, там пули свистят. И там опасно для жизни. Это их жизнь. Люди доходили до того, что после войны те, кто выжили, те, кто уцелели, эти документальные съемки чудовищные, такому человеку просто показывали фуражку военную, протягивали. Его охватывала дрожь, паника, психический припадок начинался, у него падал на землю, он был в страхе, в шоке. Люди доходили до таких вот вещей. Такие страдания были. Где же этот естественный отбор? Где же здесь прогресс? Потому что факты говорят совершенно о другом. И это поддерживается определенной идеологией, разрушение, борьба. Человек наслаждается бунтом в этом мире, больше наслаждаться ему нечем. Здесь нет никаких других наслаждений. Бунт – это свобода выбора. Он хочет быть свободным, независимым от Бога, от чего угодно. И он бунтует против законов мира, законов человека, законов Бога, законов государства. Разве такой человек наслаждается? Он пол своей жизни проводит в тюрьме обычно. Но он думает, нет, я не подчинился, я счастлив. Меня не смогли подчинить. Я был счастливым. Я умер в тюрьме, я не побежден. Таким образом, бунт. Наслаждения реального нет. Но человек наслаждается бунтом, мнимой свободой. Это атхи, атмика. Он думает так. Он думает, что он свободен. В уме его концепция. Главное не подчиняться. Главное не принимать авторитет. Так же, как коммунистическая идеология, она выросла, конечно, из эксплуатации человека человеком, но их идеология была такова: отвергнуть высшие классы, отвергнуть покорность и подчинение высшим классам и Богу. Это главный был момент, главный критерий – освободиться. Принцип освобождения владел людьми. Но как? Извращенные, которые они думали в уме, как? Свобода уме, свобода ума, свобода тела, физическая свобода. Не поняли истинной свободы. Мокша, освобождение – это духовное понятие. Если мы говорим об освобождении человека, имеется в виду душа. Освобождение души, сознания. И сначала освобождается ум от двойственности. Если мы говорим о избавлении страданий от баутика, от атмика, от идайвика, то корень от атмика – освободиться от умственных проблем. Вот здесь освобождение. Ум освободить от двойственности. Сделать его позитивным. Попробуйте, это будет трудно сделать. Сколько негативной информации ум пропускает в течение дня? Посмотрите внимательно. Просто зафиксируйте, попытайтесь. Вы увидите почти 100%. Очень мало позитивного остается в уме, которые могли бы думать, обдумывать все это и какую-то пользу получать. Ум – это настроение. Это настроение человека. Мы видим, что люди, они довольно серьезные и угрюмые. И даже дети, они довольно серьезные и угрюмые. Больше, конечно, радуются немножко, что они свободны от обязанностей. Они играют. Но также больше они и страдают. Кричат они очень часто. Плачут. Если бы так взрослые плакали на улицах, представьте себе. Был бы ад. Как дети плачут, как они расстраиваются по всяким пустякам, по малейшим поводу. Страданий всегда будет больше, и ум негативен. И задача человека – ум очистить, сделать его позитивным, духовным, трансцендентным. О чем здесь говорится, что трансцендентное знание, Господь Капиладев, тот топор. Трансцендентное знание – значит позитивное мышление. Духовное знание, там нет недостатков. Мы учимся мыслить позитивно. Не обдумывая недостатки, мы учимся мыслить духовно. Как? Мы говорим, вот есть Кришна, Бог. А какой он? Он абсолютен, там нет недостатков. Перечисляем его качества. И все качества позитивные, все до единого, там нет недостатков. И он становится позитивным. Но если мы начинаем думать о людях, этого не происходит. Ни одного не найдете идеального человека. Есть недостатки, есть материальная природа в каждом. И тогда ум становится негативным. В Кали-югу тенденция больше думать о негативном, чем позитивном. И поэтому так трудно прийти к отречению. Отречение, на самом деле, это просто отказ от плохих вещей, больше ничего. Но если все наше существование пронизано негативным умом, то как мне отказаться от всего этого? Это моя жизнь, мое существование. Отречение становится невозможным. Но когда в человеке больше и больше гуны благости, отрекаться ему уже не от чего. Фактически не от чего. Больше и больше трансцендентного знания, больше и больше божественных качеств, отрекаться не от чего, потому что от хороших вещей никто не должен отрекаться. Поэтому отречение трудно тогда, когда мы наполнены негативным умом и качествами материальными. Тогда кажется, очень трудно отречься идти путем отречения. И это называется привязанность. Привязанность Пуруши и Пракрити. Негативное означает, что я думаю о себе как о Пуруши, а об остальных как о Пракрити, об объекте моего наслаждения. Так я рассматриваю весь мир, всех людей, всех живых существ. Это объекты моего наслаждения. Они должны мне служить для наслаждения, а я Пуруша, наслаждающийся. Я должен быть счастлив любой ценой. Пуруша и Пракрити. Прабхупада говорит, что все живые существа – это Пракрити. Только один Пуруша – Бог. Но в материальном мире они так не думают. Это атхи, атмика. Почему они страдают? Они думают, я Пуруша, я наслаждаюсь. Даже женщины и мужчины одно и то же. Хотя мужчина – это Пуруша, это мужская природа, а Пракрити – это женщина, женская природа. И перед Кришной мы все женщины, как сказала одна святая. Мы все Пракрити, мы дающие наслаждение. Это наша природа, мужчины и женщины, неважно, это лишь внешность. На самом деле мы не мужчины и женщины. У нас нет этой природы на самом деле. Материальной природы, она временно взаимствована. Мы играем роль. Соответственно, нашим желанием и поступки мы получили тело мужчины, вот и все. Мы взяли этот костюм на какое-то время, а кто-то взял костюм женщины. И теперь вступаем в взаимоотношения, пытаемся жить, наслаждаться, тот и другой. И мыслят все, как Пуруши, и женщины, и мужчины. Женщина тоже думает о чувстве наслаждения своем, о своем счастье. Мужчина тоже думает о своем счастье. Это Пуруша. При этом один Пракрити, а другой действительно наслаждающийся по своей природе. Мужчина, он хочет взять для наслаждения кого-то. Активен. А женщина хочет дать наслаждение кому-то. Это ее природа. Но при этом они наслаждаются вместе этим. И вот когда они думают только о наслаждении, то оба пуруши, поэтому они не могут жить в мире. Поэтому здесь Девахути говорит, объясни мне природу пуруши и пракрити. Пропада здесь стих переводит этот перевод двумя способами. Пракрити – это природа материальная, и это означает женщина. Два значения – женщина и природа. Пуруш означает дух и мужчина. Поэтому здесь он говорит, объясни мне природу мужчины и женщины, и духа и материи. Два значения он здесь переводит того и другого. И то, и другое важно понять. Потому что на самом деле мужское и женское начало исходит из духовного мира. Но там нет материи. Откуда же там пракрити? Там пара пракрити называется. Там нет материи, там дух. Но там есть дух пракрити. Если здесь пракрити – это материя, то там дух пракрити. То есть дух, который совершает служение сознательное. Здесь пракрити мертва, пассивна природа. А дух выше, но там дух, который хочет совершать служение, тоже называется пракрити, занимает положение сознательно пракрити, наслаждающего, дающего возможность наслаждаться, устраивать все для Игоря Кришны. Такой дух называется пракрити, не пуруша. И есть высший дух, который принимает наслаждение. Но он не только принимает, он поддерживает все живые существа. Принимая, он поддерживает, как желудок, он принимает пищу, но не только принимает пищу, иначе он был бы бесполезен. Он просто принимал бы пищу, больше бы ничего не делал. Мы бы давно бы уже этот желудок бы устранили каким-нибудь образом. Нет, он дает поддержание всему телу. Поэтому знаем, нужно ложить пищу, желудок, пусть наслаждается, сколько хочет. Чем больше будет наслаждаться, тем сильнее будут становиться все части тела. Так все зависит. Пракрити и пуруша работают вместе. Желудок наслаждающийся, и желудок также друг, и он поддерживающий. Это значит пуруша, вот, настоящий. Пуруша – это не тот, кто наслаждается, и никто, однако, вокруг не испытывает никакого счастья от этого. Видите таких пуруш? Они могут лежать прямо на улице в экстазе. Но никому это не приносит никакой радости, никакого блаженства, видите. Это не настоящий пуруш, это не желудок, нет. Желудок, если вы ложите туда, все счастливы. Вот это пуруша. В его присутствии все становятся счастливыми. Если кто-то умеет наслаждаться, то рядом с ним все наслаждаются. Но мы видим, что человек не умеет наслаждаться, потому что рядом с ним все страдают. Мы друг другом только страдаем в основном. Если мы говорим о материальной природе, муж и жена, они встречаются для счастья, конечно же, но всю жизнь страдают друг с другом. Да, мы все для счастья собрались вместе в один коллектив, но также мы и страдаем при этом. Почему? Поскольку мы не наслаждающиеся. И как только мы занимаем положение пуруши сознательно, дух пуруша, страдания устраняются. Потому что есть один пуруш, это для него все. Вот нужно все наслаждения, все свое счастье, все свое богатство вкладывать. Это ягья для его наслаждения. И он возвращает это все в максимально для нас пользу. Он знает, что для нас хорошо, что плохо. Он знает это лучше, чем мы, как отец знает своих детей. Прабхупада говорит, ребенок нашел 100-долларовую купюру на улице. Хорошая находка, подумал. Он даже не знает, сколько это все стоит. Какова цена этой бумаги. Но он знает деньги. Пойду куплю мороженое. Дайте мне мороженое. Сколько? Порцию? Прекрасно. Без сдачи? Да, без сдачи дайте мне. Но без сдачи могу тебе даже дать две порции. Пожалуйста. Его обманут. Куда он должен дать бумажку? Если он не знает, как ей пользоваться. Отцу. Когда есть знания, да, это другой вопрос. Но знания нет. Человек не знает, как использовать материальное свое существование, свое тело, свое предназначение, свое рождение. Свой опыт, он в невежестве. Он просто пытается играть с майей. Лес материального наслаждения, говорится, идти в этот лес, искать что-то выгодное для чувственного наслаждения. И майя обманывает его, он запутывается в лесу. Там не выйдет оттуда. Это материальная природа. И поэтому жизнь вручается Богу и духовному учителю, те, кто обладают знаниями. Здесь Девахути, она говорит, ты тот топор, который срубит материальное существование, но вручает свою душу Капиле. Мудрец Капила – это воплощение Бога. Он обладает трансцендентным знанием, с него начинается философия Санхья. Если мы постигнем философию Санхья, мы очень легко можем отличить материю и дух. Это то, что дал Капила Дев, эту науку, в ясном очень изложении. Если бы он не дал эту науку, мы бы не могли этого сделать. С помощью просто ума, размышления он дал такую нам возможность. Каждый человек может научиться философии Сангхи. Просто для этого нужно использовать немножко ум, разум и все, логику. Очень легко. Но легко, потому что Кипиладев это уже дал. Но иначе это было бы очень трудно, потому что материю увидеть, составляющую материи, очень сложно, она вся смешана полностью. Разделить ее на составляющие было бы невозможно для человека. Капиладев разделил на составляющие материю, дал принцип. Есть Махабхута, пять великих элементов, есть тонкие элементы, ум, разум, ложное эго, есть еще объекты чувств, органы чувств, он все это описал в 24 элементах, есть 25-й дух находится и сверхдух 26-й. Функционально все ясно. Иногда мы это используем для того, чтобы преподавать студентам, ученым. Такая схема, где есть чувство, ум, разум, это Сангхи называется. И доходим до сверхдуши. Ни у кого нет возражений, заметьте. Это философия Капиладевы. Даже ученые ничего не могут с этим поделать, с этой логикой. Никто не может превзойти ее. Был какой-то атеист Капиладева, который также показывал составляющие материи, но отрицал при этом дух. Считал, что материя сама себя производит. У него философия не очень сильна, на самом деле. То есть он вводил в заблуждение людей как материалист. Но сейчас, когда мы показываем философию Сангхи, она очень убедительна для ученых. Это и есть настоящая наука об этом мире. И здесь используется слово «дхарма», Прабхупада объясняет также. Дхарма – это то, от чего невозможно избавиться. Попробуйте избавиться от принципа служения. Хотим или не хотим, будем служить. Это невозможно избавиться от принципа служения. Часто вы проходите мимо и говорите, ой, ну разве так делают? Ну, вы не можете устоять. Уйди отсюда. Что это такое? Это принцип служения. Хотя мне кажется, что я господствую. Сейчас его научу. Нет, нет, это слуга так действует. Бог так не делает, правда же? Бог просто дает возможность сделать, что хочет. Он контролирует вас по-другому. Настоящий хозяин по-другому контролирует. Он контролирует так, что слуга не заметит этого. А слуги контролируют принципом служения. Физически буквально должны соперничать. Это слуги. Хозяин контролирует так, что его не видно. Он скажет просто одно слово, это приводит все действие. Это настоящий хозяин, господин. Слуги, а не другие. Слуги не соперничают, поэтому все в материальном мире, они соперничают, выживают, это все слуги. Они вмешиваются в жизнь друг друга, потому что они слуги. Но есть принцип служения на основе любви, есть принцип служения на основе эксплуатации, это разные вещи. На основе наслаждения своих чувств, это эксплуатация, это тоже служение. То есть, ну я хочу кого-то занять для своего наслаждения. Я хозяин, господин, я кого-то занимаю, я тоже служу таким образом, но это извращенный принцип служения, потому что служение подразумевает любовь, причина, любовь должна быть настоящей деятельности. Называется бхакти, преданное служение. Это и есть то оружие, под которым можно подрубить это материальное дерево существования. Принцип любовного служения. И мы видим, что на самом деле материального существования нет. Это иллюзия, это отраженное дерево. Материальный мир – это отраженное дерево, реальное дерево в другом месте. В озере можно видеть, как дерево отражается в воде. Очень похоже на реальность, но это не дерево. И корни у него будут наверху, а ветви внизу. Вот точно такая же картина. Корни начала этого творения вверху, на высших планетах, там, где Брахма. Там, где много-много знания, там, где много этих энергий. Разумных, большой разум, источник, высший разум. И это вверх нужно идти, а не вниз. Внизу невежество, вверху знания, значит, источник вверху, а не внизу. Наука не нашла источник жизни в материи, в невежестве ее нет. Значит, нужно идти наверх, веды говорят. Но срубить нужно именно там, корни наверху. Материальный разум, вот в чем причина. Его нужно одухотворить духовным разумом. Это топор – это трансцендентное знание. Топор – это оружие отрешенности. Отречься от принципа материи, от принципа удовлетворения своих чувств. И начинается корень, тот же корень соприкасается с корнем реального дерева. Начинается реальное существование, выход. Дерево не срубается на самом деле, потому что есть истинное дерево, не нужно рубить. Есть духовное существование, потому что материальный мир – это жалкое отражение духовного. И оружие отречения. Такова дхарма человека – жить в отречении. Тогда он свободен и счастлив. Вот это и есть свобода, жизнь в отречении. Грихастхашам, ванапрастхашам, саньясхашам, даже брамачаряшам. Все мы должны учиться жить в отречении. Обучение проходит уже в условиях отречения. Брамачарья живет как отреченный саньяси, под его руководством. Принимает его стиль жизни. Грихастха тоже должен учиться жить в отречении. Ванапрастха также и саньяси, он живет в полном отречении. Это путь отречения. Это наша дхарма, наша вечная позиция. Не привязываться ни к чему, кроме к Богу. Кришна сказал об этом Брахме в начале творения. Ты никогда не возгордишься, никогда не падешь, если поймешь одну истину, что все должно быть связано со мной, чтобы быть реальностью. Все остальное иллюзия, если это не связано со мной непосредственно. Человек падает в иллюзию, да, но в реальности он не может упасть. Реальность означает, что все связано с Богом. Такова дхарма слуги – все связывать с Богом, все делать по Его воле, здесь с Его волей, с Его наставлениями. И мы учимся этому, служа духовному учителю, служа Верховной Личности Бога, пытаясь понять их качества, их волю, их разум, их планы. То есть мы пытаемся проникнуть в существование наших повелителей, в их внутреннее существование. И мы развиваем такой разум. Понимать друг друга, сделаться очень тонкими, чуткими, мягкими, разумными, подвижными, экстатичными, приятными, счастливыми. Мы учимся этому. Не развивать привязанности. Когда развиваются привязанности, мы становимся статичными и пытаемся сохранить это положение, представьте, в подвижном мире. Сколько будет сопротивлений? Мы пошли на реку, это была где-то Башкирия, там красивая река, белая есть, прозрачная, чистая вода. И она течет довольно сильно. И в том месте можно было перейти ее вброд даже. И мы пошли, но нас сметало всех. Река сметала, и мы все вспомнили эту историю про слона, на который ходит сильный слон, входит в реку, и река сметает его. Но маленькая рыбка плавает куда хочет. Тут же рыбка под ногами, она куда хочет, она не зависит, она живет там, она... Никакого сопротивления не испытывает. Она подвижна очень, поэтому она знает, как двигаться в этой стихии, как жить. Такая она, знаете, без привязанности. Не видит такую рыбку, которая встала поперек реки, вот так вот. Как слон. Нет. Шутка ли? Даже слона унесет. Вот это вот ложное эго, вот это вот закрепить свою позицию какую-то. Не нужно закреплять никаких позиций. Нужно просто жить в этом мире, в служении. Быть подвижным, и тогда человек освобождается. В этом случае материального существования нет, говорится. Становится духовным все. Прибежище – это шаранья здесь, говорится. Шаранья – это прибежище высшее, а ашия или шаранья – прибежище – это Бог. Прибежище для живых существ. Там живое существо не страдает, достигая прибежища у Бога. Страдает он от прибежища в материальном мире. От дайвика, от ебаутика, от ятмика. Атма – я. Я не материя. И значит, уже не существует для меня восприятия от хидайвы, от путы. Если сознание закреплено на духовном уровне, все-таки как рыбка, или как лотос, еще вернее, который не смачивается водой, или как утка еще. Вот если утку сюда принести, поставить на стол, представьте утка. Взять ведро воды, эксперимент, и вылить на нее. Вы увидите, это не беспокоит. Она так отряхнется. Ни капли не останется на ней. Все, вот такой характер утки. Вот это сознание Кришны. Вот такой человек должен быть, живя в материальном мире. На него можно вылить ведро помоев негативных из Кали-Юги. Вот так, отряхнется и чистый, и все. Он не соприкасается с этим. Это его ум. Атхиатма. Это освобожденный ум. Ну, нашел прибежище в Боге, означает. Но утка также очень раздражительна. С водой как-то она еще сотрудничает. Но вообще характер очень раздражительный. Что она сразу? Кряк. Слышали, знаете, на шум поднимает. И будет крякать здесь. Одна утка может у селексу сорвать нам. Чем-то недовольна, и все. Сейчас такой характер у нее. Вот нужно учиться хорошим сторонам. Это называется ашрая, найти прибежище в Боге. И человек становится чистым, освобожденным. И что хочет Девахути? Она хочет освободиться, да, поэтому она обращается. Я укрылась под сенью твоих стоп, лотосных стоп, ибо ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты тот топор, который может срубить дерево материального существования. Поэтому в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, величайшим из трансценденталистов, и прошу тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа. Харе Кришна. Нет, гопи не выполняют любое служение. У них у всех очень точное распределение обязанностей там на Вайкунтхе. Есть гопи Манджари, служит ему Радхарани на самом деле. Радхарани служит партия гопи. Эта партия гопи служит Манджари. И так далее. Есть целая структура духовной жизни. Там нет такого беспорядка, где каждый делает, что хочет, или и так далее. И Кришна, он занимает каждого в соответствии с его сварупой, духовной природой. И также в материальном мире мы служим, опираясь на нашу материальную природу, так рекомендовано в Бхагавад-гите, согласно своей природе действовать, не подавлять ее. Поэтому не совсем правильно будет сказать, что мы делаем все, что угодно, должны делать все, что угодно. Взаимозаменяемость – это правильно, нормально. Но все же есть природа, это тоже нужно знать. Поэтому это естественно, что что-то будет мне нравиться, что-то не очень нравится. Это естественно, это не считается грехом. Это не грех, потому что это моя природа говорит мне. Это не твое. Это то, что Кришна дал мне. Но другое дело, что если у меня есть возможность служить Кришне, это необходимо сделать, хотя мне это не нравится, я не делаю, только полагаясь на материальную природу, это уже ошибка. Это уже греховно. Потому что тут нужно вспомнить, что я трансцендентный, я не должен зависеть от материи, от приятных, неприятных вещей. Это необходимость. Это только по необходимости делается, когда это необходимо. Взаимозаменяемость, скажем, во время войны кшатри уходят. Кто будет занимать их место в мирное время, если война долго идет? Браманы иногда это делают. И так далее. Если какого-то класса нет по каким-то причинам, то его заменяют. Но в другом случае нет, все на месте, все работает, все выполняет свои функции, руки, ноги, голова, все на своем месте должно быть. Иначе это беспокоит, потому что не все люди трансценденталисты. Если мы скажем, просто делай, что я тебе говорю, это не для каждого будет. А для брахмачари будет нормально, для грехасти уже это не подходит. Нет. Прабхупада говорил, если вы хотите общину прихожан увеличить, то позвольте им делать то, что они сами хотят для Кришны. Что касается общины прихожан, грехасха ашрама, они должны сами хотеть делать что-то и делать это. Должно быть это позволено. Брахмачаришам другие правила. Также саньяса ашрам. Там человек, он должен беспрекословно делать то, что хорошо в служении Богу. Любую вещь. Любую вещь. Там они не очень опираются на материальную природу. Взаимозаменяемость. Человек должен быть более трансцендентным. Независимым от своей материальной природы. Что касается греха с хашима, не рекомендуется это делать. Своим служением. Наслаждаться своей природой не является грехом. Наслаждаться чужой природой – это грех. Наслаждение естественно для нас. Если мы наслаждаемся своей природой – это хорошо. Это рекомендовано. Наслаждаться своей природой – это нормально. Но не чужой природой.
Иногда преданные выбирают виды служения и думают, что
Конечно, это не критерий истины, нравится или не нравится. Все дело в том, что есть три категории, Прабхупада объясняет, три категории людей. Не все так просто в человеке. Мы должны сначала понять, к какой категории людей мы относимся. Потом будет ясно уже, что нам нравится, что не нравится, что правильно, что неправильно. Есть йоги, поги и роги. Три категории, так можно разделить, как. И пхоги – это люди, которые ищут чувственных наслаждений, и они в этом могут быть очень большие эксперты. Ради чувственного наслаждения могут делать все, что угодно. Взаимозаменяемые очень люди. Это их жажда, чувственное наслаждение. Ешь, пей, веселись – это такие пхоги. Они, многие знают вкус этого наслаждения. Как бы у них есть какой-то тонкий вкус также, они могут быть очень развитыми пхоги. Культурными, образованными, у них большие вкусы, могут быть знания, образование, знаете, это очень возвышенные могут быть вещи. Это класс пхоги. Там понятие плохого, хорошего определяется только на вкус вожделения. Для них вожделение – это и есть истина. И есть главный закон. Все, что хочется, надо делать. Такие пхоги доходят до невероятных вещей, как в Финляндии узаконили браки между мужчинами 2 года назад, например, когда я там был. Все, закон есть, брак зафиксирован, муж и жена. Петя и Вася. Так вот. Все, это закон. Почему? Почему принимают такое? Говорит, надо уважать желания людей. Если они вместе оба хотят заключить брачный союз, надо же уважать желания. Желание – это закон. Это пхоги, сознание пхоги. Демоническое сознание, на самом деле. Приводит к таким вот странным вещам, противоестественным. Ведь это трудно понять, что хорошо, что плохо. Все, что хочу – хорошо. Все, что не хочу – плохо. Пхоги. Йоги, они отказываются от всех чувственных наслаждений. Вот тут уже можете понять, что хорошо, что плохо. Он различает эти вещи. Он отказывается от чувственных наслаждений, но продолжает существовать в блаженстве, тем не менее. Он счастлив. А чем же он счастлив тогда? Если пхоги думают, что счастье приходит только от чувственного наслаждения, чем же счастлив йоги? Для них это непонятно. Наслаждается своей собственной природой. Видите? Не просто деятельностью чувств увеличивает дозы постепенно. А внутри, атмосфера внутри себя, пранами, жизнью внутри себя. Праны начинают двигаться. Знаете, как в бане вы паритесь, праны начинают двигаться, и вам хорошо становится. Холодное, горячее соприкасается, праны в движение приходят. Вот и все. Весь секрет. Но когда вы приезжаете во Вриндаван, праны тоже начинают двигаться. Там есть стимулы, которые начинают ваши праны двигать. Вы даже можете выздороветь там от любой болезни, если вы начнете двигать эти праны, думать о Кришне. Есть случаи исцеления полного от самых страшных болезней, что все праны лечат. Пранотерапия называется. Или прана-яма. Попугай пролетит, зачирикает, и вы вспомните Кришну, у вас прана начинает двигаться, вы в экстаз просто впадаете. Экстаз, потому что прана – это жизненная сила, ваша начинает двигаться, вращаться, и у вас приходят знания какие-то, понимаете, у вас все, весь все, осознание мира меняется, потому что движение, вы начинаете жить. Это цель йогов, йоги. Внешне они аскеты. Они непонятны для пхоги. Но есть роги. Роги – это особая категория людей. Они больные, Прабхупада говорит. Они не могут ни наслаждаться, ни отказаться от чувственных наслаждений, ни помогать другим, ни сделать себя счастливым, ничего. Они не способны, они невежественны. Они пассивны. Они слишком эгоистичны, чтобы помогать другим. Слишком глупы, чтобы понять Бога. То есть сами по себе они не способны свою жизнь организовать. Ни как пхоги, ни как йоги. Ни то, ни другое. Они скатываются на дно жизни, отказывают всех обязанностей постепенно. Где-нибудь на свалках можно их увидеть, их роги. Или они просто пассивно сидят, ничего не делают, всех критикуют вот с таким видом несчастным, что все общество виновато в его несчастье. Это роги. Он не способен изменить себя, жизнь вокруг себя, добиться что-то, успеха какой-то своей деятельности. Для него плохо и хорошо, вы не сможете определить для этого человека. Для него все плохо, потому что он ничего не может делать. Дать ему хорошую профессию, дать ему хорошую одежду, хорошую, но все придет в запустение. И с работы его выгонят, он никуда не годится, он не квалифицирован толком. Он не может ни дом поддерживать, ни семью в мире жить, не знает, нет ни знания, ничего. Он может только бутылки собирать на улице где-нибудь. Это роги. Поэтому нужно понять, с какой категорией людей мы общаемся, чтобы понять, что хорошо, что плохо, как правильно общаться с ними. Есть четвертая категория. Сейчас вспомню, что это совершенно особая категория людей. Да? Бхакты. Бхакты могут быть из любой категории. Из категории бхоги, из категории йоги и из категории роги. Бхакты могут быть такими, которые ничего не могут делать, но хотят служить Кришне при этом. Они не знают ни своей природы толком, ничего не знают, но хотят служить Кришне. Это уже бхакты, все, они уже принимаются Богом. В Бхактистан Сарасвати было 60 тысяч учеников. Кто-то из политиков сказал, у тебя целая армия, Махарадж. А сейчас время такое, что нужна армия. Дай нам на твоих людей, тут целая армия, скажи им просто. И... То есть какой-то политик обратился. Это они, роги, не трогайте их. Они ничего не могут, а ему только есть просад. Не беспокойтесь. И повторяйте Харе Кришна, не трогайте их. Прабхупада показывал западных преданных, называл мои танцующие белые слоны. А ученики так гордились этим. Белый слон Прабхупада с такой любовью называл мои танцующие белые слоны, везде их показывал, как они поют киртаны на улицах. Все хлопали в ладоши. Да, здорово, американские преданные появились. Но, говорит, позже мы поняли, что это изречение означает танцующие белые слоны. В Индии это знают. Белый слон есть и черный слон есть. Черный слон работает, белый не работает. Белый просто показывает. Он танцует, знаете, он белый слон. Все, что он может делать. Мои танцующие белые слоны, говорит, мы тогда ничего не могли делать, только Прабхупада мог все делать. Мы ничего не могли делать, могли только танцевать и показывать себя. Большинство из нас приходит в сознание Кришны вот с такого уровня. Ни бхоги, ни йоги. Нет, роги. Разочарованные, разбитые жизнью, ничего не могущие делать, потерявшие вкус ко всему. Долгое время нужно преданному понять такому, что он должен быть квалифицирован даже хотя бы в материально-профессиональном отношении. Быть квалифицированным, полезным. Он не может это взять в толк. Говорит, мы же давно уже от этого отказались. Как роги. Я давно уже хотел жить на свалке, на самом деле. Если бы не сознание Кришны, то... И сейчас мы учимся, как бы все это использовать, но должным образом, мы должны быть очень квалифицированы в профессиональном отношении тоже. Как создавая семьи, тоже должны быть очень квалифицированы, разумные, воспитывать детей, должны быть тоже обладать квалификацией, разумом. Мы должны научиться многому теперь, чтобы быть полезными для Кришны, для движения. Тогда в этом случае можем говорить уже о природе, о том, что хорошо, что плохо, как-то и понимать друг друга. Сейчас мы делаем то, что можем, уже многое делаем. И главное, что мы едим просад и повторяем Харе Кришна. Как в Бхактистан Сарасвати. Так что, говорит, не трогайте их. Если что-то не нравится, их не трогайте, пусть едят просад. Они постепенно очистятся. Все люди становятся роги в этом мире, рано или поздно. И куда же они пойдут тогда? В сознание Кришны, а куда мужчины идти? Так что не удивляйтесь, что к нам интеллигентные слишком люди не приходят, успевающие люди этого мира не приходят. Они бхоги, они не придут сюда. Йоги тоже не придут и не подумают, о, что тут за йога, танцуют и поют. Нет, нужно контролировать чувства, он пойдет в пещеру. Придут роги. И даже время пения и танца не будут сидеть, так вот, знаете, смотреть на вас. И потом постепенно будут улыбаться, как-то жевать, знаете, они будут подниматься, и вот тогда что-то будут делать уже. У меня был учитель бхоги. До сознания Кришны я учился в художественном училище. У меня был учитель. Он меня многому научил, на самом деле. Он был эксперт в наслаждении чувств. Во всех отношениях, в пище, в одежде. Вкус у него был утонченный. Он был членом Союза художников, известным художником на Дальнем Востоке. Взял меня в подмастерье, помню. Я был молодым-молодым, мне было лет 17, что такое, 18. Если мы к нему приходили, я приходил к нему, куда-то нужно было идти, составлять договор, скажем, там какую-то работу, делать заказ, например. И мне было много терпения, чтобы ждать его. У него был большой гардероб, костюмы, галстуки, разных расцветок. И он художник, понимаете, он вкус. Это проблема. Подобрать галстук, рубашку, костюм, ботинки, шнурки. Сотни шнурков висели на вешалке у него в прихожей. Я думал, куда, зачем? Даже самодельные шнурки были там. Какие-то художники их плели из чего-то для него, заказывал шнурки. Вот такой был человек уточенный. И, знаете, он добивался таких потрясающих результатов. Вот галстук. Нет, это слишком крупный горошек. А там слишком мелкий горошек. А тут еще что-то, еще что-то. И, наконец, прицепил галстук. И я видел, как будто там этот галстук у него родился вообще. Потрясающе. Не догадался бы такой галстук бы применить к такому костюму или к такой рубашке. Но у него что-то было особое. Я просто смотрел на него с глазами. Это как, знаете, как картина какая-то живая одевалась передо мной. И, наконец, все, готов, наконец, вздыхаю. И там большое зеркало было в прихожей. Он встал, остановился и смотрел на себя. Нет, и переодевал рубашку. Боже мой, еще нужно время. Наконец, все с рубашкой, я молился Богу. Ну, все с рубашкой, хватит. Боже, давай пойдем уже. Теперь ботинки. Ну, ботинок было меньше у него, чем рубашек и шнурков. Но шнурки он еще 15 минут примерял. К галстуку, к рубашке, к костюму. Находил, наконец, полную гармонию. Связывал шнурки, становился перед трюмо. Нет, расшнуровывал. Брал новые шнурки. Я думал, ну зачем это все? Я уже раздражался, уже думаю, ну это уже чересчур. Он говорит, ты не понимаешь, говорит, это все очень важно. Это очень важно. Мы сейчас пойдем составлять договор. Ты не понимаешь, как это все работает. Люди не замечают, как это все работает. Ты сейчас увидишь. Он заходил уверенно в любую дверь. Его даже не спрашивали, кто, откуда. Он заходил, ее пропускали. Он был таким уверенным человеком, так выглядел, так общался. И все, мгновенно решалось. Пхоги. Даже когда он пил воду, он, знаете, он делал с расстановкой, всегда чувствовал какое-то наслаждение. Он говорил об этом. Даже когда просто пил воду или дышал воздухом, всегда что-то в этом находил. Вот такой был человек. Это пхоги называется. Йоги уходят от всего этого. Это все приводит к определенному результату, он знает. А Роги не может ни того, ни другого. Не может наслаждаться жизнью, не может отказаться, ничего не может делать. Ему прийти нужно в сознание Кришны, есть просветы, повторять Хари Кришна мантру. И он поднимается. Поэтому не думайте, что мы все сейчас йоги. Йога будет мало. Готовых отказаться. Это позже мы станем такими людьми. Роги приходят к роги. Рыбака видит издалека. К нам такие роги приходят. А почему они к нам приходят, скажите? Потому что мы точно такие же. Не думайте, что мы какие-то другие. Потому роги к нам и идут все, липнут. Просто оделись как-то поприличнее немножко. Чуть-чуть, конечно, очистились мы уже, да. Но наше еще умонастроение такое. Они это чувствуют. О, здесь можно, знаете, любому человеку найти прибежище. Даже бесполезному самому тут не выгонят. Так и есть. Дверь открыта для всех. Нет, но мы не роги, мы пхакты. Это другая категория. Пхакты может стать любой человек. И йоги, и пхоги, и роги, кто угодно. Прабхупада говорит, коммунисты приходите, фашисты приходите, капиталисты приходите, все приходите, станете кришнаитами. Все освободитесь от этих ложных концепций, станете просто слугами Бога. Все могут приходить. Поэтому мы не должны быть высокомерны. Бхакты, мы должны знать, что бхакты из всех категорий, может быть, любой категории человек. Абсолютно любой, независимо от его положения в материальном мире. Нет, это не действует. Кришна говорит, принцип Бхагавад-гиты, самые-самые общие вещи, не рассматривая их подробно. Прабхупада говорит, что есть еще свобода выбора, поэтому есть закон, есть еще исключения из правил. Есть тонкость этих законов. Они рассматриваются уже в Бхагаватам, как в случае с Махараджи Бхардой. Безусловно, он был трансценденталистом и достиг уровня Бхавы. Но посмотрите, что сделала его свобода выбора с ним. Он перевязался сознательно калиненку. И даже с уровня Бхавы он получил утеление. Однако он не утратил память, смотрите, и свою Бхаву. Кришна говорит, он не потеряет себя. Это общий принцип. Он остается на месте, не меняется. И после этого рождения он получил то, которое Кришна обещал Бхагавад-гите. Уже по его воле, как это Кришна сказал Бхагавад-гите. Тело Ленин получил по своей воле, по своей привязанности. А рождение брахманской семьи после этого он получил по воле Бога. Вот эти еще вещи сочетаются, свобода выбора и высшая воля. Поэтому есть еще тонкости, это общий закон всего лишь навсего. Поэтому нужно еще изучать Бхагаватам, Махабхарату, вот эти все истории, как это все происходит в жизни. Много бы тонкостей. Нужно понять это все в тонкостях, в деталях также, эти законы. Вот пожар, Прабхупада говорит, вот одно дерево горит, и ветер дует в эту сторону. Значит, загорится следующее дерево, верно? Такова логика. Но вдруг порыв ветра особый, и пламя перескакивает через 2-3 дерева дальше вперед. Вот нужно также знать, что еще есть такие законы. Гита – это общий закон, он не меняется, да, он существует. Итак, если вы хотите избавиться от всех отождествлений в грехах ашрамы, вы разрушите ашрам. Даже Вьясадева должен был себя отождествлять с мужем, Прабхупада объясняет, помните, в первой песне, что Шукадева Госвами не отождествлял себя с телом, не знал ни мужчин, ни женщин. А Вьясадева хотя бы в годах, девушки видели, что он видит их как женщин. Помните эту историю? Шукадева не постеснялись. Он не видел различий между телами. Хотя был юн и красив, и так далее. Он не имел этого видения. Но Вьясадева был в годах, и они это во внучки годились, эти девушки ему. Но они застеснялись его, потому что он должен был, как грехаска, различать мужчин и женщин. Это долг его. Он должен, грехаска не должен, имитировать какой-то другой уровень. Это неправильно будет. То есть мы должны себя отразить с положением мужа, если я мужчина, так? Но в служении Богу. Вот в чем смысл этого отождествления. Кришна говорит странные вещи Арджуне. Ты душа? Он говорит во второй главе. Так? Ты душа. А потом говорит, ты воин, сражайся. Он сбивает его с толку. О чем ты говоришь, я не понимаю. Как душа, я, наверное, ничего не должен делать, а как воин, я должен делать. Так что же мне теперь делать, делать или не делать? Нет, ты воин, ты должен сражаться, но для меня это и есть душа. Вот она душа. Душа все делает для меня, моя слуга это душа, а тело воин. Вот эти вещи сочетаются, ты можешь для меня это делать. Муж для Кришны должен быть муж. Он знает, что он несет ответственность за жену в каком смысле? Не только в материальном, но и в духовном. Тогда грех асхашем очищает. Но если я отказываюсь от отождествления, от обязанностей, как же меня очистить грех асхашем? Тогда вопрос, зачем я принимаю грех асхашем? Если я уже готов отказаться от всех отождествлений, принимайте саньясу. Поэтому не спешите. У каждой свои обязанности мы их честно выполняем. Весь смысл в прогрессе, не в положении. Занимаем положение, а в прогрессе человек. Обязанность обуславливает. Да, вы должны понять, как она обуславливает и как она освобождает. Та же самая обязанность может обуславливать, может освобождать. Теперь вы должны понять вот этот механизм. Когда вы служите Кришне, она освобождает. Однажды один астролог сказал, дай свои данные. Я не знал, что это астролог. Женщина. Когда родился, какое число записал, я потом понял, что это астролог. Когда-то давно это было. Я тогда не любил никому давать свои данные астрологические. Но тут раз вот и снял у меня все это. И потом она приходит, и говорит, знаешь, у тебя есть это все в гороскопе. Я говорю, что? Ну, то, что ты вот лекции можешь давать. И чем больше людей, тем сильнее лекция будет. Вот у тебя тут Плутон в этом доме. Вот он и проповедует. А к тому времени я думал, у меня прогресс, я проповедую, у меня большие залы. И я понимал, что какая-то проблема в меня вошла. Меня угарнуло, это же факт, ну что ты стесняешься, ну, ложная скромность и так далее. И тут астролог приходит и говорит, а у тебя это в гороскопе все есть. И тогда я сбиваюсь с толку, а где же мой прогресс? Простите. И как же я, мой успех, мой личный? Он говорит, нет, все есть в гороскопе. И я подумал, а что ж тогда духовно, что материально вообще? Все материально, что ли? А где же дух? Должен быть какой-то дух, духовный прогресс? Я не мог понять. И я вошел в храм тогда, помню, и какой-то преданный инициированный давал лекцию по Бхагаватам. И я слышу, он говорит, материя, если вы используете ее для Кришны, становится духовной, а если для себя – материальной. Вот и весь ответ. Ну, так просто. И я как бы это знал, но я забыл об этом. Поэтому используйте свое положение для служения Богу. В этом смысл. Комплекс неполноценности. Никогда не бойтесь, что вы не стесняетесь, что вы грехастый. Никогда не переживайте на этот счет. Просто служите Кришне. Нехорошо для грехастый иметь такое настроение. Я видел одного грехасту во Вриндаване. Мне этот образ запечатлелся. Это как из индийской сказки вышла личность, знаете. Такие у него туфли белые, такие вышитые. Чуть ли не жемчугом, знаете, богатые, белоснежные одежды, такие расшитые там какая-то, тесьма у него, там тюрбан на голове, вьющиеся волосы, там у него перстни, маникюр, глаза подведены сурьмой чуть-чуть, тут какие-то драгоценные камни, ну вот как из сказки. Мы уже не на божества, на него смотрим. И он так заходит в храм, это грехаста пришел, знаете. Такой ведический, настоящий. Пошел к алтарю, у него глаза такие увлажнились, когда посмотрел на божества сразу же, так посмотрел. И дандават, бу-бу-бух. Какие-то пожертвования, бу-бух. И пошел оттуда такой довольный, счастливый. Греха с хашем, пожалуйста. Ну что, как быть грехастым, как с женой справиться, как с детьми, не знаю, где взять деньги. О, Боже, помоги. Нет, греха с хашем, он должен быть таким вот успешным. В идеале это так в системе. Варнаши Мадхармы. Грехаст означает богатый. Брахмачари означает чистый. Ванапрас означает мудрый. Саньяси означает нищий. С социальной точки зрения вот так их можно увидеть. В Кали-югу это переворачивается все вверх дном. Брахмачари грязный. Грехастка нищий. Ванапрасска глупый. Саньяси богатый. Ну, из-за Кали-юги так. Ну, Прабхупада сказал, что мы это поправим, потому что начнется как бы Крита-юга, Сатия, все это станет на места. Грехасты станут богатыми, брахмачари чистыми, саньяси нищими, как это положено для них. Никто не умрет с голоду, нет. Кришна всех поддерживает. Ванапрасы должны быть мудрыми. Вот преданные, которые состарятся в сознании Кришны, о, это будут очень мудрые люди. Муж преданный не может быть неудовлетворен полностью. Может быть, чем-то неудовлетворен, другой вопрос. Но преданный по определению удовлетворен должен быть, преданным служением своим. Да, если жена, она не очень может исполнять свои обязанности в какой-то момент, муж не будет чувствовать глубокого неудовлетворения. Муж преданный. Поэтому, на самом деле, удовлетворение, о котором говорится в Ведах, не означает, что просто удовлетворить только чувство мужа. Нет. То есть нужно понять его как преданного, удовлетворить его как преданного. Это нормально. Скажем, я могу быть недоволен, что жена не успела приготовить прасад к моему приходу. Но она мне скажет, я проповедовала, просто не успела что-то проповедовать. Я буду доволен этим. А, она проповедовала. Я могу потерпеть, это не проблема. Я рад, потому что она проповедует. Правда? Разве не так? Речь не о том, что просто удовлетворить чувства только друг друга. Нет, нет, нет. Этот принцип нам не подходит. Душу. Мы должны знать, что мы преданы, муж и жена преданы. Конечно, мы не пренебрегаем друг другом, безусловно. Мы стараемся делать то и другое. Но иногда мы что-то не успеваем делать. Это не проблема. В конце концов, жена тоже слуга Кришны, может, и понимает. Он тоже есть сейчас духовный учитель у женщины, правда? Не только муж. Раньше не было духовного учителя у женщины, был муж. Он и был ее духовным учителем. Сейчас мы не на таком уровне высоком, поэтому у женщин тоже есть духовный учитель, не только муж. Как бы есть такое равенство в этом смысле слова. И в то же время мы не пренебрегаем обязанности по отношению друг к другу, должны поддерживать любовные отношения в семье. Нужно служение. Но это не абсолютное правило, сейчас я хочу сказать. Только удовлетворять мужа, больше никого. Это нужно делать, да, но не только. И муж должен знать эти вещи. Какой муж преданный будет доволен, если жена будет только его чувствовать, удовлетворять, больше ничего делать не будет. Никакой муж преданный этим доволен не будет. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.